Коротко о новостях погоды на сегодня. В Москве днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура 14-16 градусов. По области 12-17 выше нуля, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, температура 10-12 градусов выше нуля. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Очередные переговоры с делегациями Косово и Сербии в попытках решить окончательно вопрос о статусе Косово. Репортаж примерно через минуту. Дипломатия должна быть мускулистой, заявляет Кондолиза Райс, обсуждая вопрос о санкциях по отношению к Ирану. Подробности в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». Совет Федерации России одобрил закон о завершении реформы российской электроэнергетики и прекращении деятельности холдинга РАО ЕС России. Подробнее об этом в экономическом обзоре. И вновь возвращаемся к теме, которую обсуждаем сегодня с нашими слушателями. Вопрос, который мы к вам предлагаем вам ответить, звучит так. Изменилась ли, по-вашему, жизнь к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать? Напомню, номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Присылайте нам свои сообщения, а также ждем смс-сообщений с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. В минувшие два дня в Лондоне тройка международных посредников из США, России и Евросоюза провела очередные переговоры с делегациями Косово и Сербии, пытаясь найти решение окончательного статуса Косово. О том, какие в Сербии реакции после этой встречи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
Несмотря на то, что некоторые иностранные средства массовой информации сообщают, что сербско-албанские переговоры в Лондоне в очередной раз завершились безрезультатно, но в Белграде так не считают. Сербские политики утверждают, что пока еще никаких результатов ожидать нельзя, так как международные посредники только проводят раздельные консультации с делегациями из Белграда и Приштины. Их цель – установить детальные позиции сторон, чтобы к концу месяца серби и албанцы приступили к прямому диалогу. Албанская делегация тройки посредников предоставила документ о нормализации будущих отношений Косово с Сербией на принципах сотрудничества, подтверждая, что Приштина имеет лишь одну цель – полную независимость. На это предложение официальный Белград отреагировал моментально и резко. Министр иностранных дел Сербии Вук Яремич.
Если этот документ относится к будущим отношениям Сербии и Косово как двух независимых государств, он для нас неприемлем. Мы не видим возможность, чтобы в будущем это были отношения независимых государств. Я считаю, что нехорошо в этом моменте предсказывать исход. Нужно сконцентрироваться на процессе переговоров. Сербская сторона Лондона выступила со своим уже давно известным предложением дать краю самую широкую автономию. Относительно новое то, что Белград готов допустить Косову самостоятельно вступать в разные международные организации, в том числе финансовые, и поддержать присутствие в области международных сил. На самом деле Сербии важно лишь то, чтобы Косово не получило официальный статус независимого государства, а ее руководство не заботит, как будет на практике. Как видно, позиции обеих сторон остаются твердыми. Посредник от Европейского союза Вольфганг Ишингер заявил в среду: «Шансы на успех переговоров невелики, но они существуют». Белградский специалист по международным отношениям Ива Вискович считает, что многое теперь зависит именно от посредников. Предложение сербской стороны указывает на желание найти компромисс. В этом предложении, конечно, многое неприемлемо для албанцев. Мне кажется, что ключевую роль на переговорах все-таки будет играть тройка посредников, прежде всего посредник Европейского Союза, так как ЕС является будущим регионом. Будет ли процесс переговоров иметь результат, будет ли найден компромисс, это станет яснее после встречи в Нью-Йорке. Начало прямых сербско-албанских переговоров намечено на 28 сентября в Нью-Йорке. Айя Куге для «Радио Свобода», Белград.
8:11 в Москве. Очередной выпуск обзора центральной российской прессы продолжает утреннюю программу. Вновь рядом со мной Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Все это время активно обсуждали и мы, и другие средства массовой информации, кандидатуру и теперь уже премьер-министра Виктора Зубкова. Теперь первые шаги премьер-министра.
Да, вот газеты, в том числе и «Время новостей», пишут о том, какие первые распоряжения дал утвержденный Государственной Думой премьер-министр Виктор Зубков. И вот газеты пишут, что он сразу начал заниматься активной политической деятельностью, раздал несколько поручений федеральным ведомствам контролировать предстоящие федеральные выборы. «Безопасные выборы», так называется статья. Что вполне логично, пишет далее автор, учитывая как личные президентские амбиции господина Зубкова, так и его назначение, мотивировавшееся начавшимся предвыборным периодом. В постановлении, подписанном премьер-министром вчера, Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, поручено своевременно принять надлежащие меры в отношении СМИ, нарушивших требования законов, связанных с выборами депутатов Госдумы и президента России. Вот уже по отношению к СМИ есть такое внимание. Кроме этого, господин Зубков поручил профильным министрам и ведомствам обеспечить предоставление в ЦИК необходимых сведений для составления и уточнения списков избирателей. Ну и тут и в МВД есть определенные поручения, и Центробанк. Ну, в общем, все ведомства получили детальные, можно сказать, поручения готовиться и их в соответственном уровне провести выборы. Я бы хотел еще остановиться на другом материале, это в газете «Известия». Премьер встретился с ИО своих подчиненных, называется материал. И пишется здесь о том, что вот для Виктора Зубкова наконец-то настали горяченькие деньки. Напомним, пишет автор материала, что накануне президент дал ему задание разобраться с ситуацией на Сахалине после августовского землетрясения. Премьер проявил оперативность и уже вчера собрался в кабинете у министров Алексея Кудрина, Сергея Шойгу и Владимира Яковлева. О том, что там происходило, вот немножко рассказал корреспонденту и журналистам Кудрин, ИО министра финансов. И он говорит о том, что какого-то нагоняя не получилось, по крайней мере, вот Алексей Кудрин не почувствовал это на себе, пишет автор материала. Совещание длилось меньше часа, после чего Яковлев, Шойгу и Хорошаин уехали. Но Кудрина новый премьер попросил остаться, о чем они говорили за закрытыми дверями еще примерно 30 минут, дополнено неизвестно. Но глава Минфина вышел от премьера сияющим, он охотно поделился с подробностями, и даже вскользь сообщил, что сейчас вовсю работают над поправками в федеральный бюджет на этот год. Ну а другим министрам он дал распоряжение, как можно скорее восстановить те объекты, которые были разрушены во время землетрясения. Но Минфин задержал отправку денег, и я думаю, что этот денежный вопрос тоже вот будет решен, пишет автор материала, и как раз потребовал Зубков от губернатора Сахалинской области Хорошавина в суточный срок передать Минфин перечень всех объектов, которые подлежат строительству. Вот такое начало у Виктора Зубкова.
Спасибо. Мумин Шакиров знакомил нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об исчезновении двух жителей Ингушетии, спровоцировавшем беспорядки в Назрани, взято под контроль Генпрокуратуры. В Москве задержан офицер по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник за убийство солдата. Международное сообщество резко осудило убийство депутата парламента Ливана Антуана Ганема. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Час прессы». Последствия парламентских выборов в Греции. В программе участвует шеф-корреспондент греческого телеканала «Мега ТВ» Афанасий Авгеринос и корреспондент РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает обзор спортивных новостей. Вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Множественные новости с множественных чемпионатов мира. Да, продолжаем, как и вчера.
Да, и начну я с чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Греции. Там в среду были разыграны 3 комплекта наград. Российские гимнастки выиграли 3 золотые медали. Ольга Капранова победила в упражнении с булавами, опередив украинку Анну Бессонову и еще одну представительницу России Веру Сесина, которая, в свою очередь, выиграла упражнение с лентой. Серебряная медаль в этом виде досталась Бессоновой, бронзовой россиянке Алине Кабаевой. И в командных соревнованиях первое место заняла сборная России, второе – Беларуси, третье – Азербайджана. На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде мужчины вчера соревновались в двух весовых категориях до 62 килограммов, где победил китаец Ян Фань. Второе место занял Ин Йом Су из КНДР и третье – болгарин Ивайло Филев. И до 69 килограммов здесь первое место тоже занял представитель Китая Джан Гаджен, второе – его соотечественник Ши Джи Юн, третье – болгарин Демир Демирев. И таким образом представители сборной Китая победили уже в 3 из 4 весовых категорий. И еще на одном первенстве планеты по борьбе вчера завершили выступление в Баку борцы греко-римского стиля. В категории 120 килограммов в финальной схватке кубинец Михаил Лопес одержал победу над россиянином Хасаном Бароевым. Первые награды там разыграли борцы вольного стиля в весе до 55 килограммов. В финале встречались россиянин Бесик Кудухов и Байара Наранбаатар из Монголии. Победил Кудухов в весе до 60 килограммов. Также чемпионом мира стал представитель России Мавлет Батиров, который одолел в финале болгарина Анатолия Гуйдя. В Мехико на чемпионате мира по шахматам сыграны партии 6-го тура. Борис Гельфанд из Израиля выиграл у россиянина Александра Морозевича. В ничью сыграли Ливон Аронян, Армения, Владимир Крамник, Россия, Александр Грищук, Россия, Петр Свидлер, Россия и Петр Лека, Венгрия, Виши Ананд, Индия. Ананд и Гельфанд набрали по 4 очка, Крамник и Грищук по 3,5, Лека и Аронян по 2,5 и Свидлер и Морозевич по 2 очка. В среду 8 матчами завершился первый тур футбольной лиги чемпионов. ЦСКА играл на выезде в Эйндховене и уступил ПСВ 1-2. В другой встрече в группе Ж турецкий Фенербахче обыграл итальянский Интер 1-0. В группе Е шотландский Глазго Рейнджерс взял верх над немецким Штутгартом 2-1, а испанская Барселона с крупным счетом 3-0 обыграла французский Лион. В группе Ф итальянская Рома выиграла у киевского Динамо 2-0. Манчестер Юнайтед на выезде победил во встрече с португальским спортингом 1-0. Это была единственная гостевая победа вчера. И, наконец, в группе H лондонский Арсенал разгромил испанскую Севилью 3-0. Чешская Славия выиграла у румынского клуба Стяо 2-1. Второй тур пройдет 2-3 октября. И также вчера состоялся один матч первого круга Кубка УЕФА, в котором французский Ланс и датский Копенгаген сыграли в ничью 1-1. Сегодня пройдут матчи еще в 38 парах.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. Ну, а следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Российские граждане за 6 месяцев налоговой амнистии заплатили в бюджет почти 419 миллионов рублей, сообщило Федеральное казначейство. Таким образом, с начала ее действия объем легализованных частных доходов составил 3 миллиарда 220 миллионов рублей или в пересчете примерно 127 миллионов долларов. В ходе амнистии капиталов, которая продлится в России до 1 января 2008 года, граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в Федеральном казначействе декларационный платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. Совет Федерации России одобрил закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении как минимум до 2011 года регулируемых тарифов для населения. Количество абонентов сотовой связи в России в августе 2007 года увеличилось на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достигло примерно 163 миллионов 700 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, выросло за этот период со 111,4% до 112,8%. Совет Федерации России поддержал закон, предусматривающий увеличение базовой части трудовой пенсии по старости, независящей от трудового стажа пенсионера, с 900 до 1260 рублей в месяц с 1 октября 2007 года. Предполагается, что после вступления закона в силу средний размер пенсии в России увеличится на 13% и составит примерно 1420 рублей в месяц или в пересчете по текущему курсу 56 долларов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Иван Трифилов. Вновь напомню официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 25 рублей 18 копеек за доллар США и 35 рублей 21 копейку за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 40 центов. И продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «В Америке сегодня». Дипломатия должна быть мускулистой, заявляет Кондолиза Райс, обсуждая вопрос о санкциях по отношению к Ирану.
Кондолиза Райс предупреждает Иран. Американской столице отказано в праве слова в Конгрессе. Любимому символу Нью-Йорка исполнилось 30 лет. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За несколько дней до обсуждения проекта новой резолюции, призванной предотвратить появление в руках Ирана ядерного оружия, госсекретарь Кондолиза Райс заявила, что дипломатия должна быть мускулистой. Она отчитала главу Международного агентства по атомной энергии за то, что он пытается взять на себя не полагающиеся ему по статуту функции дипломатического посредника. Вашингтон явно опасается, что МАГАТЭ пытается нейтрализовать еще не принятые санкции. Рассказывает Алан Давыдов.
В среду Кондолиза Райс, начиная поездку по Ближнему Востоку, призвала Иран воспользоваться предложением Запада об экономическом содействии в обмен на закрытие Тегераном ядерной программы. Она сказала, что президент Буш является сторонником дипломатического решения иранского вопроса, хотя он не исключает развитие любого сценария. «Мы надеемся на эффективность дипломатического подхода, но этот подход подразумевает как стимулы, так и жесткие меры», — заявила Райс. Что может означать это заявление госсекретаря США? С таким вопросом я обратился к старшему сотруднику Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Эдварду Латваку. Сейчас в американской администрации идут энергичные дебаты между двумя группами. Группа, возглавляемая Кондолизой Райс, считает необходимым продолжить переговоры с Ираном. Ей оппонирует группа вице-президента Дика Чейни, считающего, что дальнейшие переговоры просто дают Ирану больше времени для разработки ядерного оружия. Пока верх берет линия Райс, поддерживаемая министром обороны Гейтсом. Соединенные Штаты продолжают попытки идти курсом переговоров, опираясь на данные разведки, которые свидетельствуют, что Иран не достиг того уровня прогресса в своих ядерных работах, о котором он сам заявляет. Вместе с тем, Кондолиза Райс заявляет, что хочет большего понимания со стороны России и Китая в вопросе ужесточения антииранских санкций. Предыдущие санкции, наложенные Советом Безопасности ООН, оказались слабыми и не воздействовали на Иран. Как может выглядеть новая резолюция, которую Совет Безопасности ООН собирается обсуждать в конце будущей недели? Это должна быть резолюция, налагающая по-настоящему жесткие болезненные санкции, полный запрет на заграничные поездки иранских должностных лиц, расширение экономической и финансовой блокады Тегерана во всемирном масштабе. Единственное, что может сработать в иранском случае, абсолютный запрет на продажу Ирану любых видов вооружений. Это ослабило бы Иран перед лицом его противников. Иран во многом зависит от импорта из России и Китая. Примечательно, что российское правительство сейчас идет в иранском вопросе на определенное, хотя и ограниченное, сотрудничество с Западом. Намерения Ирана стали вызывать у него подозрения, и оно теряет уверенность в том, что сможет держать ситуацию под контролем. Сказал старший сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Эдвард Латвак. В эту пятницу в Вашингтоне должны начаться консультации представителей 5 стран-членов Совета Безопасности ООН и Германии по выработке проекта нового пакета санкций против Ирана.
Рассказывал Алан Давыдов. Жители американской столицы, по-видимому, еще надолго останутся в числе самых бесправных американцев. В среду Конгресс отверг законопроект, согласно которому в Палате представителей должно было быть создано дополнительное место для представителей федерального округа Колумбия. Это бесправие затянулось уже более чем на 2 столетия. Противники равноправия вашингтонцев говорят, что Конгресс не вправе менять положение Конституции. Для этого требуется конституционная поправка.
рассказывает Ян Брунов. Столица Соединенных Штатов Вашингтон и округ Колумбия, что, в общем, одно и то же, никогда не имели и до сих пор не имеют своих делегатов в Сенате. Есть депутат в Палате представителей, но без права голоса. Это единственный случай в мире, когда столичные жители не представлены в парламенте страны в полной мере, хотя налоги платят, как все. При голосовании в Сенате законопроект получил 57 голосов, а для прохождения надо было 60. Как получилось, что Вашингтон уже 206 лет не может получить прав, равных с другими городами Соединенных Штатов? Вот что рассказал об этом президент Института Конгресса в Александрии, штат Вирджиния, Марк Стрэнд. По Конституции определен федеральный анклав как территория с особым статусом. Во время недавнего голосования в Сенате для прохождения законопроекта не хватило всего 3 голосов. Никогда прежде Вашингтон не был настолько близок к осуществлению своего желания. Думается, вопрос времени, когда это все же произойдет. Странно, что не произошло раньше, ибо Америка всегда была против налогообложения без представительства, против «taxation without representation». Да, но на таких условиях был создан город изначально. Округ Колумбия всегда был местом, куда люди съезжались из разных городов страны на какой-то отрезок времени, а потом, после выборов и смены правительства и состава Сената и Палаты представителей, многие уезжали обратно в свои штаты. До недавнего времени постоянная часть жителей Вашингтона была не такой уж большой. Мне кажется, что сейчас среди законодателей растет число тех, кто выступает за представительство жителей столицы в Конгрессе. И через какое-то время эта цель будет достигнута. Хотя Вашингтоном управляют муниципальный совет и мэр, верховной властью столицы в соответствии с Конституцией считается Конгресс, который имеет право вмешиваться во внутригородские дела. Так что самоуправление Вашингтона довольно ограничено. Кстати, право участвовать в выборах президента страны вашингтонцы получили только в 1961 году. Жители Вашингтона считают, что отсутствие в Конгрессе хотя бы одного их представителя с правом голоса является нарушением их гражданских прав.
Рассказывал Ян Рунов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Старинные дневниковые записи позволяют быть мерилом изменения климата. Подробности вы услышите в выпуске новостей науки. Представители современной политической элиты все активнее продвигают своих родственников на государственные должности. Об этом в обзоре региональной прессы. В этот раз рассмотрим публикации санкт-петербургских газет. И забастовка в Голливуде. Сценаристы требуют достойных зарплат. Подробности во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». Также напомню вопрос, который предлагаем нашим слушателям. Изменилась ли жизнь к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать? Мы еще вернемся к вашим сообщениям. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро. В программе «Свобода в 9» мы поговорим об образовании, вернее, о таком предмете, который знаком каждому школьнику. Это история, отечественная история. Речь пойдет о возможности появления в российских школах нового учебника по истории, который вызвал бурную дискуссию. Он может быть написан на основе пособий для учителей, которые написали Александр Филиппов и Леонид Поляков. Ну, наибольшие всего споры ведутся вокруг двух пунктов из этого пособия, это где речь идет о личности Сталина, в частности, его называют одним из наиболее успешных руководителей Советского Союза, а репрессии 1937 года трактуют как путь подъема страны после кризиса. Ну и второй спорный момент, это глава о последних 8 годах жизни в России, названная термином Владислава Суркова «Суверенная демократия». Ну, вот этом, об этом всем подробнее в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Арслан. Ну, а сейчас 8:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Дело об исчезновении двух жителей Ингушетии, спровоцировавшем беспорядки в Назране, взято под контроль Следственного комитета Генпрокуратуры. Об этом сообщил представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. В Москве задержан офицер ФСБ Юрий Гайдуков по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Московский гарнизонный военный суд выдал санкцию на его арест. В ФСБ России опровергли информацию о задержании сотрудника службы, заявив, что человека по фамилии Гайдуков у них нет. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник Максим Головин за убийство солдата Дмитрия Ёлкина. Гражданин США иранского происхождения Киан Таджбахш освобожден из тюрьмы в Тегеране. Таджбахш, сотрудник Института открытого общества, основанного Джорджем Соросом, находился в заключении с мая. По заявлению иранских властей, его деятельность угрожала безопасности страны. Совет безопасности ООН продлил на год срок действия мандата международных сил в Афганистане. В резолюции подчеркивается обеспокоенность высоким уровнем насилия в стране, нападениями талибов и боевиков Аль-Каиды. Это был краткий обзор новостей.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура 14-16 градусов выше нуля, по области 12-17. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, температура 10-12 градусов выше нуля. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. В Петрозаводске сегодня должна состояться внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты намерены выразить недоверие главе Карелии Сергею Катанандову и выступить с обращением к президенту страны об отзыве карельского губернатора и назначении нового руководителя республики, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Коробов.
Формально городской совет Петрозаводска не имеет права выражать недоверие руководителю региона. Это прерогатива парламента республики. Политический демарш депутатов Петросовета стал возможным в немалой степени благодаря итогам весенних выборов, когда партия «Единая Россия» получила в представительном органе власти Петрозаводска лишь 4 мандата, а оппозиция – 2/3 депутатских мест. Горсовет стал своеобразным оплотом сопротивления республиканской власти, которая погрязла в коррупции. Так считает председатель совета, лидер карельского отделения партии «Яблоко» Василий Попов.
С точки зрения депутатов, Катанандов и правительство Республики Карелия создали в Карелии систему перекачивания ресурсов республики в карманы частных лиц, которая достигла таких масштабов, что угрожает авторитету государственной власти, власти вообще, и создает напряженную социальную обстановку Республики Карелия. А поводом послужило открытое лоббирование губернатором так называемого проекта «Сигма-2», огромный гипермаркет должен строиться фактически в центре города, в то время как важнейшие социальные вопросы, в том числе ремонты больниц и подготовка к зиме и реформирование системы ЖКХ, не может сдвинуться из-за нехватки денег.
На строительство крупного торгового центра в Петрозаводске из бюджета республики на льготных условиях выделяется 273 миллиона рублей. Строить гипермаркет собирается крупная компания, владельцем которой является близкий друг Сергея Катанандова. В подготовленном проекте обращения к Владимиру Путину подобных случаев лоббирования карельскими властями различных бизнес-проектов перечислено с десяток. В качестве примера размаха коррупции в республике приводится и недавний арест высокопоставленного чиновника при получении взятки в размере 46 миллионов рублей. Петрозаводский политолог Анатолий Цыганков смотрит на происходящие события под углом предстоящих думских выборов.
Иллюстрация давней борьбы разных политических групп. В данный момент и бизнес-группы, и политические партийные группы совпали в своих интересах по борьбе с губернатором. Смысл таков, что его экономическое правление, его политический режим власти не устраивает значительные политические группы. Поэтому они настаивают на том, чтобы губернатор Катанандов был отозван с его должности.
Прогнозируя итог сегодняшней внеочередной сессии Петрозаводского горсовета, политолог Анатолий Цыганков считает, что малочисленная фракция «Единой России» все-таки постарается притушить возникший конфликт и воспрепятствовать принятию обращения к президенту страны об отставке карельского губернатора. Сергей Коробов для «Радио Свобода», Петрозаводск.
Изменилась ли жизнь к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать? Такой вопрос сегодня предлагаем нашим слушателям. Мы еще вернемся к вашим сообщениям, а пока послушайте, как на него ответили жители Ульяновска.
Тот же самый губернатор, все было, то осталось. Если он раньше работал, так его и назначили. Но если губернатор, когда мы его избирали, и когда его назначают, один и тот же, ну что может измениться?
Да, горячая вода. Ну и вообще, я как пенсионер вот чувствую, я спокойней живу. Что-то вот конкретно, что именно назначение и выборы, мне кажется, нет, абсолютно все равно.
Да, жизнь к лучшему изменилась после того, как губернаторов начали назначать. Я вот радио регулярно слушаю с утра, местное радио Ульяновское. Мне очень нравится, то есть работа, которую он проводит в плане поднятия села. Ну, не то чтобы что-то, очень много меняется. Я думаю, это вообще связано конкретно с личностью Морозова. Когда, то есть, его избрали, он работал, и когда его назначили, он также работает, не перестает. Сравнивая с Шамановым, небо и земля. Тот вообще ничего не делал, а тут видно реально, что человек что-то делает.
Больше ответственности в каком случае, когда выбирают или когда назначают?
Когда назначают, однозначно. Потому что тебя могут снять. А народ вы на 4 года избрали и не снимет. Но президент же видит, как живет область.
На моем опыте особо изменений нет. Может, это только меня коснулось. Потеряла работу, да, мне очень трудно ее сейчас найти. Женщина вообще трудно найти. А то, что влияет на это, губернатор или не влияет. Мы его выбрали, а теперь он назначен. А чем это может отличаться, если человек делает свою работу?
Во-первых, город чище стал. Губернатор следит, видим, за этим все-таки.
Цены только взлетели, а остальное это все так же. Лучше, когда выбирать, потому что выберут того, кто достоин, а не того, кого назначит президент. Он сейчас там все своих наставил.
По нашему региону нет. Но у нас-то, собственно говоря, сначала выбрали, а потом его же и назначили. То есть у нас ничего не изменилось. Но вообще-то, наверное, лучше все-таки пока назначать. Ну, во-первых, у нас еще нет вот этой нормальной культуры выборов. Много непроверенной информации, когда начинают агитация идти. И обещания, которые все избираемые дают, как правило, не выполняются.
Не знаю, это же недавно произошло. Я бы, наверное, не сказала, что мы сейчас видим эти вот заметные перемены.
Судя вот по последнему губернатору, воровства стало поменьше. Больше вложений стало в хозяйство и дороги, и медицину. Там помогают, я смотрю, по зарплатам и учителям тоже. Ну, на мой взгляд, лучше, но не надо обольщаться, процентов на 20 лучше.
Так люди на улице Ульяновска отвечали на вопрос, изменилась ли жизнь к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
И этот же вопрос сегодня, я напоминаю, мы предлагаем нашим слушателям. Пока есть время, я прочитаю пару сообщений. Жизнь заметно улучшилась. Если раньше с хлеба на воду перебивался каждый десятый, то теперь досыта покушать может уже каждый девятый, пишет наш слушатель Тагир Юсупов из Казани. Сообщение от Станислава Павловича. Я считаю, что губернаторов надо выбирать. Назначение неправильно. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Восприятие запаха человека зависит от гена, а минералы и вино составляют прекрасную компанию. Все это темы выпуска новостей науки.
Один из наиболее хорошо изученных феромонов млекопитающих, андростенон, вызывает самые разные реакции у людей. Для некоторых он пахнет нежно, как цветы или ваниль, для других это неприятный запах, подобный поту. Но есть и такие люди, которые не могут его чувствовать вовсе. Нейробиологи Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке объяснили подобное разнообразие восприятия генетическими вариациями одного обонятельного рецептора, названного OR7D4. Ученые исследовали обонятельные рецепторы 400 человек и определили, что люди, которые имеют различные генетические варианты этого рецептора, воспринимают запах андростенона по-разному. В группе участников с одним вариантом гена запах воспринимался как неприятный, а с другим вариантом как приятный ванильный аромат. Поскольку для некоторых млекопитающих андростенон важен при сексуальном общении и доминировании в социальной иерархии, ученым интересно теперь разобраться, может ли восприятие этого вещества влиять на поведение людей. Австралийский геолог Райан Нобл считает, что стакан вина может помочь в поиске новых месторождений полезных ископаемых. Он пришел к выводу, что слабые органические кислоты и другие химические вещества в вине способствуют распаду слабосвязанных металлов в растворе. Особенно хорошо напитки помогают выявить повышенные уровни металлов, таких как серебро, цинк, медь и никель, и потому могут быть использованы в качестве недорогого инструмента добычи. Во многих случаях использование вина и мягких напитков по результатам превосходило обычные и намного более дорогие коммерческие растворители. В В прежние годы исторические свидетельства, как правило, игнорировались климатологами, в основном из-за погрешности. Однако, по мнению Кристиана Пфистера, изучающего историю климата в университете Берна, старинные описания снимают любые сомнения в том, что Земля нагревается сильнее, чем когда-либо прежде. Эти отчеты могут также использоваться для получения более точного диапазона температур для большинства месяцев и лет, что выходит за рамки общих показателей, таких как кольца деревьев, кораллы или ледники. Так, например, дневники, сохранившиеся в монастырской библиотеке с подробными описаниями погоды с 1671 по 1704 годы, представляют, по мнению Пфистера, большую ценность для ученых, изучающих сегодняшний климат. Дневники, написанные по-немецки на старом швейцарском диалекте с примечаниями на латинском языке, являются уникальными из-за исключительных каждодневных деталей.
Выпуск новостей науки представила и подготовила моя коллега Ольга Орлова. А мы продолжим культурной темой. В Екатеринбурге открылась выставка работ известного художника-авангардиста старика Букашкина. Такой псевдоним взял себе екатеринбуржец Евгений Малахин. Его наивные рисунки с подписями и рифмами в 90-е годы прошлого века можно было встретить в Екатеринбурге на стенах домов, гаражей, даже на заборах и мусорных контейнерах. Именно благодаря Букашкину Екатеринбург получил первую международную известность. Сегодня это признают искусствоведы и власти. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Было время, когда от городского чудака шарахались добропорядочные граждане. Арт-директор салона «Парарам» Вера Лебедева рассказала, что во времена своего студенчества первый раз сама в большом смятении выскочила из пыльной мастерской этого странного человека, организатора общества «Картинник». Позже Букашкин работал в их салоне.
Регулярно прибегала охрана, спрашивала, не надо ли вот этого бомжа, этого странного человека удалить. И Букашкин был страшно доволен каждый раз. Он так хихикал себе в бороду, поглаживал, глазки блестели.
В прошлом году прошел первый аукцион работ старика Букашкина. Он, как и нынешняя выставка, был приурочен ко дню рождения Евгения Малахина. Организаторы решили после смерти художника собрать деньги на систематизацию его творчества. При этом местные галеристы отдавали себе отчет, что это практически невозможно. Букашкин и единомышленники десятками дарили картинки просто прохожим на улицах. Разрисованные гаражи и заборы снесены. Многое из нарисованного на предметах, которые можно унести, оказалось в заграничных коллекциях.
Часто приходится слышать: ой, а у меня вот досочка, а у меня картоночка где-то валяется, а вот я маме скажу, чтобы она больше на этой дощечке лук не резала. Собрать это воедино, это уже очень сложно. Купить это уже практически невозможно. Университет получил грант на создание музея Букашкина, и начинаются формироваться фонды. И будет ездить по городу трамвай, уже делаются эскизы с текстами и сюжетами вот старых работ известных картинников.
Директор салона «Парарам» Эдуард Полинс говорит, что Евгений Малахин одним из первых понял те направления, которые сегодня называют современным искусством. Эдуард Полинс и Вера Лебедева несколько лет были свидетелями творческого процесса старика Букашкина.
Он мог встретить в коридоре человека, схватить за рукав, сказать: ну-ка, пойдем-ка, вот я вот уже не могу, а ты-ка нарисуй-ка мне вот здесь вот тут вот птичку, тут вот домик, тут вот картиночку.
Но он действовал как дирижеры действуют, как действуют режиссеры. Все включал, потому что сам он рисовать умел плохо. Однако художник. Это совсем как детские рисунки. Человеку это было все-таки лет немало, а чистота восприятия мира сохранилась.
Например, нарисован мальчик с велосипедом и текст: «Купите штуку мне вон ту, а то ее изобрету».
На нынешней выставке в екатеринбургском салоне «Парарам» представлены более 80 работ старика Букашкина из собрания семьи художника и несколько полотен, созданных основанным им обществом «Картинник». Творчество старика Букашкина, по словам искусствоведов, необычно еще и тем, что при всей многочисленности его работ это одни из самых дорогих в денежном выражении произведений современного искусства. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Без четверти 9 в Москве, теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об исчезновении двух жителей Ингушетии, спровоцировавшем беспорядки в Назране, взято под контроль Генпрокуратуры. В Москве задержан офицер по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник за убийство солдата. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор российской прессы с наиболее интересными публикациями газет Санкт-Петербурга. Нас познакомит Татьяна Вольская.
Газета «Деловой Петербург» пишет о том, что представители современной политической элиты все активнее продвигают своих родственников на государственные посты, поэтому вряд ли стоит ждать притока свежих мозгов в госструктуры. Статья так и называется «Отцы и дети». Правда, недавно другой пример продемонстрировал новый председатель правительства Виктор Зубков, с чьей подачи его зять, министр обороны Анатолий Сердюков, подал президенту рапорт об отставке. Но изменит ли это ситуацию в целом? Неизвестно. В Петербурге родственные связи между чиновниками и бизнесменами видны хорошо. Сергей Густов, сын бывшего губернатора Ленинградской области Вадима Густова, возглавляет компанию «Петербургтеплоэнерго» и является генеральным директором «Петербурггаза». Его заместитель – сын руководителя администрации губернатора Петербурга Виктора Лапко Константин Лапко. Приемный сын вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова Андрей, входящий в список 100 самых богатых людей России по версии Forbes, является основным владельцем компании группы ЛСР, лидера строительного комплекса Петербурга. Этот длинный список включает и сына губернатора Валентины Матвиенко Сергея, генерального директора компании ВТБ «Капитал», специализирующейся на крупнейших инвестиционных проектах Петербурга. «Мавзолей отдыхает» – так называется статья в газете «Дело». Заместитель главного редактора Дмитрий Травин рассуждает о внезапности и непредсказуемости назначения Виктора Зубкова на пост премьер-министра.
Особенность нынешнего российского режима состоит в том, что Путин обладает гораздо большей личной властью, чем была у какого-либо генерального секретаря, ну, за исключением, может быть, Сталина. Да и то, Сталин должен был, по крайней мере, убивать всех остальных, кто претендовал на тот или иной пост. Путин может фактически достать любого третьеразрядного администратора и поставить его на крайне высокий пост в стране. С другой стороны, пост премьер-министра в современной России не очень влиятельный пост. И в этом смысле замена Краткова на Зубкова не так уж много значит.
Произойдут ли другие существенные перемены, будет видно, когда станет известен состав нового правительства, пишет Дмитрий Травин. Газета «Коммерсант Петербург» в статье «Счетная палата. Не указ депутатам» пишет об избрании из Ленинградской области нового председателя контрольно-счетной палаты. Вместо критиковавшего чиновников Андрея Васильева им стал глава Волховского района Алексей Ларькин, лояльный к властям. После объявления результатов голосования лидер фракции «Справедливая Россия» Евгений Петелин заявил, что голосование не было тайным, что депутаты-единороссы, прежде чем опустить бюллетень в урну, показывали его координатору фракции Николаю Емельянову. Несколько человек подтвердило этот факт, сам Емельянов его отрицает. Бывший глава КСП Андрей Васильев назвал эти выборы попранием всех прав. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 сентября 1975 года. Программа «Культура. События. Люди». Андрей Синявский. Дневник писателя. Размышления о житии протопопа Аввакума.
Мне захотелось поделиться мыслями об одной старинной книге. О житии протопопа Аввакума, написанном в 70-е годы 17-го столетия. Почему именно эта вещь? Наверное, потому, что житие протопопа Аввакума им самим написанное. Это произведение тюремно-лагерной литературы в широком смысле этого слова. Необыкновенная эпоха, породившая эту книгу. Эпоха раскола. Необыкновенная и сама конкретная ситуация, в которой писалась эта книга. В Пустозерске, на краю русской земли, в какой-то последней оторванности, в яме, в земляной яме, врезанной в мерзлоту полутундры, Аввакум провел в общей сложности 15 лет. И когда он писал свою книгу, свое житие, впереди его ждал костер. И, наконец, необычайная самоличность протопопа Аввакума. И вот все эти обстоятельства и сошлись в одной точке, чтобы появилось это произведение, которое можно смело причислить к шедеврам мировой литературы.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Раскол начался, как известно, с реформы патриарха Никона. Как писал протопоп Аввакум в своей челобитной Алексею Михайловичу про себя и своих единомышленников, Аще мы раскольники и еретики, то и все святые отцы наши, и прежние цари, благочестивые и святейшие патриархи, таковы суть. Здесь, в этом споре, столкнулись две точки зрения. Никоновская, которая ориентируется на греческую образованность, и староверческая, вакумовская, которая опиралась на живое предание и была тем самым ближе к художественному решению проблемы. И в характере Аввакума, и в его книге больше именно не буквы, а я бы сказал духа. Так или иначе, религиозный раскол XVII века повлек весьма серьезные последствия в истории России. Кратко эти последствия можно выразить словами духовного стиха. «Ох, увы, увы, благочестие, увы, древнее правоверие! Но перед тем, как идти на костер, древняя Русь еще, можно сказать, в последний раз показала себя. И, может быть, всего ярче она показала себя именно в книге протопопа Аввакума».
Андрей Синявский, дневник писателя. Радио «Свобода», 20 сентября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Забастовка в Голливуде. Сценаристы требуют достойных зарплат. И 30-летие знаменитого знака любви к Нью-Йорку. Все это темы второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и юбилее любимого лозунга нью-йоркцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш одержал в среду почти незамеченную прессой, но важную принципиальную победу. Сенат отверг попытку демократов пересмотреть закон, определяющий права заключенных в тюрьме в Гуантанамо и правила предания их суду. Оппоненты Белого дома, заявлявшие о том, что закон, отнявший у заключенных, взятых во время боевых действий и антитеррористических операций в разных концах мира, право предстать перед гражданским судом, антиконституционен. Но эти оппоненты не смогли набрать 60 голосов, необходимых для отмены закона. Именно согласно этому документу будет определена судьба 340 заключенных, содержащихся сейчас в Гуантанамо. Как утверждают критики закона, многие из этих людей могут провести остаток жизни за решеткой без возможности оспорить в более высокой инстанции решение закрытого военного трибунала. Однако битва за права заключенных не закончена. Ожидается, что до конца года Верховный суд рассмотрит вопрос о конституционности этого закона. Голливуду угрожает редкая забастовка. Калифорнийскую фабрику грез могут остановить 12 тысяч сценаристов, членов американской гильдии литераторов, которые ведут жесткие переговоры с руководителями студии о заключении нового трудового контракта. Основные споры вызывает вечная тема – справедливость оценки труда. Сценаристы уверены, что они должны получать больше, поскольку их продукция находит новую аудиторию и приносит новые доходы благодаря интернету. Владельцы студии так не считают. Крайний срок заключения договора 31 октября может стать началом большого голливудского сидения, точнее противостояния, и такой вариант со счетов не списывает никто. Студии пытаются приобрести как можно больше кино- и телесценариев и завершить съемки как можно большего числа эпизодов разных телешоу. Сценаристы, которые любят сетовать на отношение к ним как ко второсортным членам голливудского сообщества, последний раз остановили Голливуд 19 лет назад. Они тогда бастовали 22 дня и наглядно доказали владельцам студий свою рыночную стоимость. Забастовка обошлась студиям в 500 миллионов долларов. Мужская сперма, как подозревают американские ученые, может пригодиться не только в процессе детозачатия. С помощью клеток спермы, говорят они, можно выращивать некоторые человеческие органы. Иными словами, эти клетки могут стать надежным источником стволовых клеток. Ученые из клиники Корнельского университета смогли создать из стволовых клеток, выращенных из спермы мыши, мышечную ткань, сердечную ткань и кровяные тельца. Стволовые клетки, полученные таким способом, могут в теории воспроизвести любые органы, потому что они более примитивны и более жизнеспособны, чем стволовые клетки, выращенные другим путем. Наиболее смелые специалисты предсказывают, что в отдаленном будущем сперма может превратиться в сундучок запасных органов, который будет у каждого мужчины. «I love NY» – «Я люблю Нью-Йорк». Этому кличу, запечатленному в знаменитом символе города, размноженном на десятках миллионов футболок, плакатов и многих других поверхностей, исполнилось 30 лет. О важном юбилее в жизни нью-йоркцев рассказывает Владимир Морозов.
Алое сердечко и пронзающая его по диагонали фраза «I love New York» – «Я люблю Нью-Йорк». Этот слоган родился 30 лет назад. Его набросал дизайнер Милтон Глейзер, когда застрял в такси в одной из транспортных пробок. Он хотел помочь увязшему в долгах городу привлечь туристов, но считал свою простенькую, даже простоватую фразу однодневкой и думал, что через пару недель ее вытеснят десятки других. Вместо этого слоган «I love New York» стал символом города, появился на майках, кофейных чашках и прочих сувенирах. Такие звезды, как Фрэнк Синатра, Элизабет Тейлор, Анджела Лэнсбери, Мэнди Патинкин и другие, пели эти три слова с экранов телевизора. Недавно слоган взял на вооружение мэр города Майкл Блумберг. Он, в частности, напомнил. Туризм – одна из самых активных отраслей экономики Нью-Йорка. В год она приносит нам около 25 миллиардов долларов. Поздравляя горожан и себя самих с 30-летием «I love New York», власти Нью-Йорка считают, что 25 миллиардов – далеко не предел, и надеются с помощью юбилея привлечь новых туристов. На рекламную кампанию выделен миллион долларов. На эти деньги всю страну уже увешали обновленные плакаты «I love New York». Этот пароль не утратил своей магической силы. Билеты на бродвейские спектакли раскуплены. Мы первый раз в вашем городе. Когда раскрываем на улице карту Нью-Йорка, всегда кто-нибудь подойдет и все объяснит. Слоган не врет, люди действительно любят свой город. Теперь мы сами останавливаем и спрашиваем местных. В юбилейную кампанию включились и многие частные фирмы. JetBlue Airways, Amtrak, Zipcar могут прокатить вас из города Нью-Йорка в северную часть одноименного штата. Билеты на самолет, поезд или машину сейчас продают по сниженным ценам. Автору «I love New York» Милтону Глейзеру недавно исполнилось 78 лет. На вопрос, не жалеет ли он, что создал такую коммерчески успешную рекламу бесплатно, он отвечает: «Нет, конечно. Это мой город, и когда-то я получил здесь свое художественное образование тоже совершенно бесплатно».
Это была передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Напоминаю, что мы также сегодня предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, изменилась ли жизнь к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать. Пока есть время, еще одно сообщение прочитает Виктор Павлович из Подмосковья. По поводу назначения губернаторов или выборов хочу сказать кратко. Хрен редьки не слаще. Действительно краткое и очень емкое сообщение. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсер Екатерина Высоцкая и я, веду Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода» в 9. Слушайте «Радио Свобода», а мы с вами прощаемся. До свидания.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».